Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня в нашей программе мы говорим с сотрудниками благотворительного фонда «Дорога жизни». Это руководитель Анна Котельникова, Наталья Гартаева, старший педиатр выездной медицинской бригады фонда, Алексей Ракунов, врач, травматолог, ортопед. Несколько минут назад я говорил о том, что, судя вот по всему тому, что вы рассказываете, в особенности о том, что сейчас рассказал Алексей, проблема в отношении к таким детям еще во многом сформировалась, может быть, я не прав, и вы поправите, но сформировалось отношение именно как к лишним людям, которые где-то там на периферии, далеко подальше от людских глаз, живут, доживают и без всякой надежды на какое-либо изменение.
Ну, я бы не назвала отношение к детям сотрудников, да, этих учреждений вот именно таким безнадежным. Они, да, есть такое, наверное, понятие, как там несчастные, обездоленные. Вот как бы они к ним так и относятся в большинстве своем, как к детям, которым они в силу своих возможностей могут помочь. Но для таких детей определенно не хватает только там человеческого внимания, человеческого какого-то участия, да?
Ну да, то есть кормить и переодевать этих детей, это не сам, ну то есть это важно для них, но чтобы они жили, развивались, не отставая от своих сверстников, надо еще дополнительно давать помощь.
Мы вот остановились, да, на редких каких-то заболеваниях, ведь очень много детей имеют так называемое низкое качество жизни в силу того, что в силу своего заболевания они, например, не могут сидеть. Если ребенок не может сидеть, он не может транспортироваться на коляске, допустим, на улицу выходить, то есть его качество жизни уже страдает, да. Если ребенок по каким-то причинам в силу там длительного напряжения мышц, да, из-за поражения центральной нервной системы, имеет деформацию тазобедренных суставов, то он может даже испытывать боль, длительную, хроническую боль, правильно, или имеет хрупкость, повышенную ломкость костей в связи с тем, что ему недостаточно солнца, его организм не получает достаточно не просто питания, то есть нет, никто не голодает, всех кормят очень системно, красиво, но у детей с особенностями развития есть проблемы с глотанием, с перевариванием пищеварения. Часто диагнозы, например, не установлены, да, по которым ребенок имеет, допустим, целиакию, то же самое заболевание, да, он продолжает получать питание, которое ему не подходит, испытывает из-за этого физические трудности, диагноз не устанавливается на протяжении длительного времени, ну, естественно, его кормят. То есть часто мы еще сталкиваемся с необходимостью именно лечебного питания. Поэтому боль, питание, движение, качество жизни – это основные проблемы, которые, наверное, для интерната всегда актуальны.
Ну да, то есть нельзя сказать, что вот опять же, что эти дети, вот вы сказали, что они никому не нужны. Они нужны тем людям, которые работают в этих интернатах, но эти люди просто порой они не знают, что сделать еще для этих детей. То есть мы сталкиваемся часто с тем, что сами сотрудники интернатов, грубо говоря, ходят вот по пятам за докторами, когда мы приезжаем, да, и спрашивают, задают массу вопросов, а как помочь тут, а как помочь так. У них, у некоторых есть свои какие-то любимчики, скажем так, ну, да, которых они хотят также устроить семью, но они понимают, что ребенок с ограниченными возможностями, что, может быть, как-то что-то можно исправить, да, то есть у них есть заинтересованность в этом. Но в силу того, что, опять же, они находятся, действительно, вот эти интернаты на отшибе, да, то есть там поселки, области и так далее. У нас вот случай был в Забайкальский край, доктора летали. У них ближайший стационар, вот такой качественный, где можно провести там полноценно КТ, МРТ, 600 километров от интерната. Соответственно, для того, чтобы доехать и нормально...
Просто представьте, от Москвы, да, до Петербурга.
Да, и с учетом того, что там это какой-то небольшой пазик от интерната, да, не очень хорошие дороги, мягко говоря, соответственно, даже вот те обследования, которые нужно им, они полагаются им сделать, они этого просто физически не могут сделать.
И что в этом случае возможно? можно. Вы приезжаете, у вас есть набор такой транспортируемый набор оборудования, которым вы можете провести исследование. Но МРТ вы, наверное, не сделаете.
Нет, мы делаем ультразвук. Ультразвук обязательно делаем, энцефалограмму головного мозга. Вот. Но, например, те же самые рентгеновские снимки МРТ не можем сделать. Да, те дети, которые, собственно, имеют реальный шанс на социализацию, то есть дети с охранным интеллектом, мы привозим их в Москву, и здесь уже в Москве проводим эти обследования.
А где они живут в Москве?
А в Москве они обычно у нас сразу ложатся в федеральный стационар, откуда направление получаем. Либо же еще у нас есть два прекрасных места от наших партнеров. Это Дом Милосердия от фонда «Русская береза» в Жуковском. И у нас еще есть Елизаветинский детский хоспис. Это на Выстринском районе, вот, которые тоже помогают нам всячески с, скажем так, реабилитацией деток наших. Вот. Но если говорить, опять же, про тех детей, которых, например, не нужно оперировать, но при этом нужно стабильно делать те или иные обследования, по факту эти дети эти обследования не могут получить, потому что они находятся за 600 километров от них.
Как вы уже поняли, дорогие слушатели, все, о чем рассказывают наши гости, это очень затратные вещи, потому что ездить, я правильно понимаю, что ездите вы за счет пожертвований фонду.
Да, все верно. Ну, то есть вот данная программа, последний год мы ездили в рамках гранта президента. Вот, сейчас время очень быстро пролетело. Вот, грант закончился. Естественно, мы будем подавать на новый. Но вот тот период, пока мы подаем заявку и пока мы ждем ответа, это 4 месяца. Соответственно, в рамках этих 4 месяцев мы на пожертвования
существуем. И у нас в гостях люди, которые занимаются важнейшим делом. Причем, вот, что чтобы это дело качественно не страдало, потому что одно дело президентский грант, но все равно ведь есть и текущие какие-то расходы, на которые грант не предусмотрен. Я понимаю, что грант на текущую деятельность обычно не дается, что он под какие-то определенные проекты.
Ну вот конкретно грант, который мы в 2018 году выиграли, это вот на программу «Выезды».
Вот.
Вот. Но даже в рамках этой программы есть еще незапланированные расходы. То есть когда мы приезжаем в конкретный интернат, мы сталкиваемся с тем, что нужно здесь сейчас привезти лекарства. То есть у нас координатор, который находится вместе с врачами, он объезжает аптеки, он покупает те необходимые срочные лекарства. Кому-то из детей нужно привезти то же самое специализированное питание, да, когда у ребенка анемия, когда он весь бледный, худой, и ему вот здесь сейчас нужно это. Соответственно, вот эти расходы, они не предусматриваются под финансирование грантовское.
Давайте сразу поэтому контакты фонда назовем, как можно помочь. Здесь на сайте «Дорога жизни», дорога-жизни.org, это адрес интернет-сайта фонда «Дорога жизни». Есть плашка «Чем я могу помочь?». Здесь несколько вариантов. Это традиционная СМС на короткий номер 3434.
Да,
здесь можно отправить сообщение с текстом «Ты нужен» в одно слово, пробел и сумму. От 1 рубля до 40 тысяч – это разовый перевод, возможно.
Да, верно.
Или же на тот же номер 3434, тоже в одно слово «Мы люди», пробел и сумма. Это вариант с коротким номером. Можно сделать банковский перевод. Все реквизиты банковского перевода вы можете найти там же на сайте «Дорога жизни», фонд «Дорога жизни». Через Сбербанк онлайн можно также перевести. И перевод онлайн на сайте «Дорога жизни». Вот 4 варианта, как вы можете помочь, если хотите, фонду. Потому что, еще раз надо повториться, все, чем занимаются наши сегодняшние гости, очень затратное дело. Мы все прекрасно понимаем, сколько стоит ездить по стране, по нашей, когда билет на самолет до относительно недалекого от Москвы города стоит примерно столько же, сколько перелет через океан.
Ну да, с учетом того, что команда докторов у нас тоже не маленькая сейчас, 11 врачей, плюс координатор, соответственно, да, расходы действительно велики.
Но вы не только, я так понимаю, ездите в очень далекие интернаты, которые находятся на отшибе, но и относительно близкие к Москве, и даже московские тоже с ними работаете.
Нет, с Москвой мы не работали, мы изначально нацеливались именно на регионы, да.
Но соседняя Ярославская, Владимирская область,
да,
уже входит в
вашу
деятельность.
Тула, наша любимая.
А почему Тула любимая?
Там очень интересное учреждение, там замечательный руководящий состав, там очень много, мы там были повторно, там очень много детей, которые имеют ну, такой хороший социальные хорошие перспективы, и он находится рядом.
Но даже при том, что он находится рядом, дети, которые живут там, они точно так же, к сожалению, нуждаются иногда очень остро в той помощи, которую им, к сожалению, почему-то не получается оказывать местными врачами.
Они говорят,
врачами.
До Москвы ближе, чем до Тулы.
А где он находится?
Это Тульская область.
Тульская область, да.
Большая Тульская область.
Это в Головеньках, поселок Головеньковский.
Район какой?
Район не скажу сейчас.
Там ближайший город большой.
Ближайший город, на самом деле, Тула. Ну, вот Тула, да.
Тула ближайший. Километров 100, наверное.
Ну, да, в общем, да, ладно. Понятно, что Тульская область действительно большая.
Да дело не только в удаленности, дело не только в расстоянии. Удаленность у нас в ощущении нашей официальной медицины, это к отношению к детям с умственной отсталостью, к детям-сиротам.
Я про это тоже хотел поговорить сейчас. Единственное, что вот уточнение такое. Коллеги ваши из других городов, вы приезжаете условно в Новосибирскую область. Там, в Новосибирской области, вы работаете с местными врачами, которые могут в вашем отсутствии продолжать вести этого ребенка?
Ну, на определенном этапе мы поняли, что нам необходимо встречаться с представителем местной медицины для того, чтобы выяснить, во-первых, реальные возможности, что они могут, как они могут помочь. Да? Иногда достаточно просто познакомить, допустим, представителей дома-интерната и представителей медицины, хотя они живут ну, достаточно рядом, да, но они друг от друга слышат только понаслышке, когда, допустим, нужно отправить бригаду врачей для проведения диспансеризации. Качество проведения диспансеризации – это тоже отдельный разговор, не хотелось бы сейчас его касаться, это грустная тема. Вот, поэтому мы встречаемся с представителями медицины, не всегда они идут к нам на контакт, иногда они как бы предпочитают ну, сказать, что у них все хорошо, очень сложно решаются вопросы.
Вы же из Москвы?
Да.
Да. Нас боятся.
Наверное.
Но тут подключается какой-то конкурирующий.
На периферии,
сила,
как
да.
никогда. Мы, например, достаточно часто слышим ну, разговор на тему: ой, а вы москвичи, а вроде нормальные. Ну, то есть, как бы вот такого плана, да. То есть, а что это вы там не такие.
Не с пятью руками.
Да, не звездные, что это вы разговариваете с нами, как бы.
И еще эти дети вам деле... интересны, вдруг как это.
Да.
Вам же москвичам ничего не должно быть интересно.
Да, ну, вроде.
Кроме себя и Москвы. А, то есть, получается, что у нас... Ну, все мы сталкиваемся с какими-то медицинскими реалиями. И понятно, что наша гарантированная бесплатная медицина далеко не всегда справляется в последние годы и с количеством пациентов, и меняется отношение юридическое, появляются нормы на каждого пациента.
Ну вот, собственно, почему мы и стали этим заниматься, потому что вот потребность в узких специалистах особенно, она действительно очень высока. То есть детей иногда...
Один взрослый психиатр-совместитель,
да, взрослый психиатр-совместитель.
На 300 воспитанников дома-интерната, из которых большая половина имеет текущие судорожные приступы, и терапия противосудорожная назначается по какому-то определенному протоколу, известную только докторам, да, без проведения соответствующего исследования.
Да.
Это реалии жизни абсолютно. Но я хочу сказать, защиту, опять-таки, государственной медицины, которую, конечно, трагедия с ней происходит, очень часто эти дети из домов-интерната, они действительно сложные коморбидные пациенты, правильно? То есть они не
коморбидные,
просто...
Коморбидные, простите.
Это значит, у них много всяких патологий. То есть у одного ребенка может быть проблема центральной нервной системы, тут же тяжелая патология почки, допустим, тяжелая ортопедическая патология, проблема...
То есть симбиоз диагнозов, скажем,
там,
да.
Допустим,
ну,
то есть это много-много диагнозов, и опять-таки говоря о родителях, да, которые оставляют своих детей в домах-интернатах, это не только те родители, которые имеют там социально низкий такой фон, а это те родители, которые просто сдаются в борьбе с болезнью своего ребенка. ребенка и понимают, что в государственном учреждении они ребенку смогут помочь больше. К сожалению, такие родители тоже есть, и это тоже тема.
Хотя там не предусмотрена именно медицинская часть, да, почему-то они действительно уверены. У нас был даже случай, значит, с Ростовской областью. У нас была девочка, и сейчас тоже вот она как раз в Москве. Она родилась с определенной патологией желудочно-кишечного тракта, и мама, она была из бедной семьи, и у нее было еще двое детей, и на маму надавили и сказали ей отказать, ну, то есть написать все-таки отказ. Но она отказ не стала писать, она написала вот это временное заявление, о котором я в начале программы говорила. И по факту, значит, почему-то этой девочке, ну, провели безобразно совершенно, к сожалению, операцию, а вот, и потом, когда ей исполнилось 4 года, отправили в дом-интернат для детей-инвалидов. Собственно, мы там-то ее и нашли. И нашли ее в отделении милосердия, причем с диагнозом глубокой умственной отсталости, что она, в общем, бесперспективная абсолютно и так далее. Сейчас ребенок уже начал ходить, она говорит, и она музыкально развивается. Это я к тому, что вот, вот это вот незнание того, что... я не знаю, что послужило, почему так к ней отнеслись, то ли от того, что у нее мама была на пороге бедности, да, то ли в силу того, что, в принципе, ребенок как бы сирота, да, вот этот вот штамп, который на нее был поставлен, он по факту, если бы мы ее просто не встретили, перечеркнул бы всю бы ее жизнь. Ну вот, поэтому вот тут, опять же, сложно сказать, что движет людьми, когда они... То ли отсутствие опыта, то ли отсутствие ресурсов каких-то, то ли просто... Ну вот я все-таки из опыта хочу сказать, что, наверное, очень многие вещи, практически все они построены на человеческом сознании, да, то есть участии, да, то есть насколько... На человеческом факторе, то есть насколько ты... Ты можешь не иметь ресурсов, не можешь не иметь там какого-то опыта, но у тебя есть желание помочь конкретному человеку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Анна Котельникова, руководитель фонда «Дорога жизни», Наталья Гартаева, старший педиатр выездной медицинской бригады фонда, Алексей Рыкунов, врач-травматолог и ортопед. А есть какая-то статистика по заболеваниям, с которыми приходится встречаться чаще всего? Кто расскажет?
Ну, статистику...
Наталья Гартаева.
Да. Статистика – дело такое сложное, потому что не наша цель как бы провести по полную комплексную оценку состояния здоровья каждого ребенка, то есть непосредственно, да, для этой цели занимается диспансеризация, любимое слово. Наша цель немножечко в другом. Мы все-таки стараемся определить наиболее нуждающихся в помощи детей, детей, которые наиболее можно помочь и которые имеют очень хорошие потенциальные умственные, да, способности, и они по каким-то причинам попали вот в силу таких обстоятельств, попали в эти интернаты. И, естественно, это те дети, которым, допустим, опять-таки сложно будет попасть в рамках, помочь в рамках обычной официальной медицины. Потому что, ну, к каждому ребенку мы стараемся подходить нестандартно, что вот есть протокол, ему нужно лечить, а мы стараемся...
Комплексно и индивидуально, скажем так. То есть то, чего не хватает там, в масштабе интерната на 300 человек, обычная государственная диспансеризация. То есть не под копирку, вот, а именно про то, чтобы каждому ребенку уделить внимание только вот конкретно для него. То есть у нас есть такое понимание, как консилиумная медицина, да,
да,
то есть
вот
то, чего лишена
бы...
государственная, к сожалению, вот медицина, конкретно, когда проводится диспансеризация в интернатах.
Ну, тут, Лёша, на самом деле, по поводу консилиума, это, в общем, принятая во всех госучреждениях система, ну, фиксированная на бумаге. Но беда в чем? К сожалению, учреждений, которые занимаются комплексным лечением какой-то сложной патологии, довольно мало. Ну, есть там центры неврологического профиля, ортопедического, ну и так далее, да. А центры, где собраны специалисты, занимающиеся проблемой, ну, разных специальностей, их довольно мало. И, в принципе, вот, как Наташа сказала, что наша цель как раз отобрать детей, которых, ну, по нашему мнению, вы понимаете, мы тоже, наверное, не все можем сделать,
не претендуем на
истину в последней инстанции, но если мы видим ребенка, который, по нашему мнению, перспективен, да, у нас, по большому счету, такая земская медицина, то есть мы занимаемся тем, что приезжаем и смотрим глазами, трогаем руками, но мы это делаем и отбираем детей, которые могли бы... Ну, то есть, по нашему мнению, требуется дообследование. Основная цель – создать такую маршрутную карту для пациента. Что такое маршрутная карта? Это, в принципе, то есть, четко прописать и организовать маршрут обследования этого пациента, потому что когда человек знает, что делать, то есть как делать, в итоге найдется. И консилиумы, которые проводятся, ну, чаще в Москве, то есть мы как раз привозим детей в Москву и собираем дополнительную группу уже более узких специалистов, которые занимаются фокусными проблемами в разных там сферах неврологии, в генетике, потому что у детей, правда, очень часто сочетанная патология. И эти консилиумы действительно дают очень большую такую вот пользу для дальнейшего лечения детей, потому что только такой коллективный труд позволяет принять какое-то правильное решение и выработать стратегию дальнейшего развития этого ребенка.
Ну, говорите, перспективные дети, так достаточно цинично звучит, ну, неподготовленному человеку.
По поводу перспективности, перспективны в плане лечения, вы понимаете, вот для доктора, в принципе, очень важно, ну, не тратить ресурсы на то, что, в принципе, не может быть, ну, сильно улучшено, несмотря на большое количество обследований.
Ну, расскажи прямо, если ребенок, допустим, с деформацией конечностей, прекрасно ходит на руках, при этом он может передвигаться по помещению, да, он может самостоятельно покинуть свое место, да, кровать свою, то нет смысла выпрямлять ему конечности, потому что деформация настолько тяжелая, реабилитация настолько
запущенная,
сложная,
что раз, да, он, взвешивание
да, и он находится в своем, как бы, в своем комфортном, его качество жизни не страдает, он не испытывает боли, он двигательно активен, да. Если мы его закроем в гипс на какой-то период для того, чтобы у него были прямые ручки и ножки, соответственно, его страдания гораздо будут серьезнее, и его перспективы станут менее радужными.
А перспективы в целом у таких детей, если их никто никуда не заберет, то это дожить до 18 или 16 лет в этом интернате.
Да, и закончить...
Уже в интернате взрослым.
Да, в ПНИ.
В ПНИ.
Но не все, скажем так, здесь статистика-то еще такая, что не все до этого ПНИ доживают.
И очень интересно качество, да, в котором он тоже перейдут в это ПНИ. Я сразу скажу про стоматологию, про свою любимую. Да, потом к 18 годам у детей фактически не остается собственных зубов.
С чем связано?
С качеством оказания стоматологической.
Нету стоматологов.
Нет стоматологов.
Есть регион, да, Петрово-Забайкальский, у них нет в городе, в районе, в общем-то. Это просто нет детского стоматолога
вообще,
как факт. Да, и, естественно, стоматология – это чаще всего коммерческая такая сторона медицины. Да?
А коммерческая есть?
Да, коммерческая есть, но она не всегда, опять-таки, доступна.
Она недоступна, скажем так, для интернатов, для госучреждений.
Да, врачи из коммерческой детской стоматологии в том же Петровске-Забайкальске не пойдут бесплатно заниматься
медициной.
Ну, мы об этом, к сожалению, их не спрашивали. Может быть, надо уточнить и дать шанс людям.
Может быть, кто-то захочет, действительно.
Да, но проблема в том, что детям с ментальными нарушениями лечение зубов чаще всего показано под общим обезболиванием. И здесь уже нужно найти больницу, нужно найти анестезиолога.
То есть, видите, все упирается в такое, опять же, вот к разговору, возвращаясь, в личностные какие-то такие вот моменты. То есть надо пойти, надо найти. И вот мы в своей практике как раз и сталкиваемся, даже если мы привозим, вот у нас очень часто, у нас есть отдел по работе с обращениями в фонде, и у нас очень часто приходят обращения просто вот обычных волонтеров, они высылают нам фотографии тех или иных детей.
Мы сейчас про волонтеров еще поговорим, да.
Вот, и они говорят, что вот, пожалуйста, помогите, и мы начинаем вот этот, то есть приходит ссылка там, на федеральную базу детей-сирот, мы понимаем, что у ребенка, да, есть какие-то проблемы, начинаем искать этого ребенка. Значит, находим интернат, где ребенок находится. А дальше с массой трудностей сталкиваемся. Прежде всего, конечно же, директор, например, интерната, он, в принципе, не знает, как ему помочь. Потом, если это, например, удаленный регион, соответственно, у нее вопрос, а кто повезет их в Москву, а кто будет согласовывать трансфер, а кто будет оплачивать трансфер, а с кем я отпущу этого ребенка. Масса у нее, соответственно, вопросов, потому что, получается, если она отпускает своего сотрудника с этим ребенком в Москву, то лечение это не один день, не одна неделя, это иногда 2-3 месяца, иногда и полгода. А на группу 18 детей 2 воспитателя, 2 нянечки. Соответственно, если она одну отпускает, одна остается. Соответственно, дети в интернате.
И вот тут волонтеры как раз.
Ну, волонтеры тут у нас, скажем так, не все еще интернаты готовы с волонтерами работать, в том смысле, что они закрытые учреждения. У нас с детьми находятся в Москве профессиональные няни больничные, да, то есть на это они соглашаются, интернат. Если говорить про волонтеров, они больше помогают координатором по направлению, да, то есть помогают какие-то нужности необходимые привести, там, средства гигиены и так далее, вот. Но очень часто фактор того, что интернату нужно помочь реально вот за них многие вещи сделать, да, то есть подсказать, именно не подсказать даже как, а именно вот направить, заполнить миллион бумаг и так далее, это все делает наш координатор. И я вот анализирую и понимаю, что если нет вот этого какого-то третьего лица, который будет стоять между интернатом и между больницей, то чаще всего ребенок и не попадет как раз на это лечение, потому что не будет третьего человека, который это все сделает.
Да, и, по-моему, у нас был очень удачный опыт в Уфе.
Да,
когда вот мы непосредственно связались с волонтерами, да.
Да, у нас сейчас внедрилась такая практика вот в рамках работы программы выездов. Мы привлекаем ответственных кураторов, волонтеров на местах. То есть у нас между интернатом, между нашими докторами, которые потом после выезда уезжают обратно в Москву, такая вот постоянная связь. То есть куратор отслеживает, помогает, скажем так, интернату выполнить те рекомендации, которые наши врачи, соответственно, назначают, потому что это дополнительные какие-то обследования. Опять же,
средства.
Госмедицина не берет, соответственно, это надо договариваться с какими-то коммерческими, значит, структурами медицинскими, и волонтер на себя все это дело берет. Это покупка, опять же, тех же самых лекарств. То есть человек, который на месте, он помогает внедрить то, что наши доктора рассказывают, и то, что они дополнительно помогают.
Здесь на вашем сайте «Дорога жизни» есть раздел, чем... Еще раз напоминаю, что есть раздел «Чем я могу помочь», и там есть пункт, вы можете стать нашим волонтером, можно заполнить табличку, здесь надо указать свои данные, возраст, регион, телефон, почтовый ящик, вкратце рассказать о себе и как я могу помочь. Стать координатором помощи в конкретном регионе России или детском доме, стать организатором выездной консультации в регион или в детский дом, привлечь общественные ресурсы для развития и поддержки фонда. Это СМИ могут быть, крупные компании, бизнес, музыкантов, ну, в общем, публичных персон. Вот. Только такая вот, в основном, вот именно эта волонтерская помощь требуется вам от, скажем, наших слушателей, которые деньгами не помогут, но участием каким-то.
Ну, у нас еще всегда очень нужны люди на колесах, да, то есть передвижение и помощь в перевозе детей из больницы, там, соответственно, в тот же Дом Милосердия, встречи в аэропортах, то есть это тоже всегда приветствуется. Вот. Но мы с волонтерами, на самом деле, столкнулись еще с такой проблемой, когда у нас очень большой поток был, когда все готовы были помогать здесь и сейчас, но вот, например, был случай, когда у нас позвонил волонтер, сказал, что вот я привезу обязательно там памперсы в больницу. Вот, договорились, няня позвонила на следующий день, говорит, так и не привезли памперсы. Перезвонили, узнали, выяснилось, что какая-то там проблема была. В общем, памперсы ехали практически неделю до ребенка. И здесь нужно понимать, что это не просто помощь какая-то, да, когда ты ее осуществляешь в свое свободное время, а все-таки это помощь, которая завязана на конкретного человека, на конкретного больного ребенка. То есть дети, они не могут ждать, и помощь, если они просят, то она нужна здесь сейчас.
И на это надо всегда обращать внимание, да. Если вы хотите стать волонтером не только там в фонде «Дорога жизни», но и в других фондах, это постоянно выделение какого-то времени именно на эту работу, это все-таки практически работа, пускай она там финансово никак не компенсируется, но эта работа такая же, как там, в работу в офисе, на которую люди тратят, на которую люди ходят каждый день, то же самое вот и с волонтерством. Потому что
вот... Так, главное — регулярность, качество и регулярность.
Да, вот тот пример с памперсами, он очень показателен. Если кто-то... Да, конечно, хорошо, и очень... Вряд ли кто-то может осудить человека за его благой порыв помочь детям, стать волонтером фонда.
Нет, мы очень радуемся.
Да, 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 но все дело в том, что на это нужно, к этому нужно относиться так же, как к работе своей.
Да.
Я бы еще призвала к волонтеров тех людей, которые сами как бы имеют возможность что-то творить, я имею в виду, творчески относиться к своим делам, там, гончарное дело, какие-то рисования, еще что-то. Эти увлеченные люди могли бы очень помочь, потому что занятость для детей, особенно для подростков, ну, занятость непосредственно каким-то действием, оно очень важно в этой сфере. Поэтому, если вы талантливый гончар, научите этому детей.
Да, потому что мелкая моторика хорошо формирует речь.
Прежде всего.
Кстати говоря, да. Будем заканчивать программу. Спасибо вам большое. Под конец напомним контакты фонда. Дорога-жизни.org. Это сайт. Здесь можно найти раздел «Чем я могу помочь?». СМС-пожертвования. Наши любимые короткие номера. В данном случае это 3434. Туда можно послать сообщение, СМС-сообщение с текстом «Ты нужен» в одно слово, пробел и сумму пожертвования от рубля до 40 тысяч. Или же текст «Мы люди» в одно слово, пробел и тоже сумму от рубля до 40 тысяч. Это пойдет в помощь фонду «Дорога жизни». Ну, все возможности помощи можете найти на сайте. Это банковский перевод, Сбербанк онлайн, перевод онлайн на сайте. Я напомню, что сегодня мы говорили с представителями фонда «Дорога жизни». Фонд уже существует 3 года. Помогает детям, которые находятся в интернатах не в Москве, а в регионах. Сотрудники фонда выезжают, в первую очередь врачи, и постараются детишкам, которые в этих интернатах находятся, помочь. Сегодня здесь, в этой студии, были Анна Котельникова, руководитель фонда «Дорога жизни», Наталья Гартаева, старший педиатр выездной медицинской бригады фонда, Алексей Рыкунов, врач, травматолог, ортопед. Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли, и за то, что вы этим занимаетесь.
Вам спасибо.
Спасибо, всего хорошего, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».